Итак, мы, кажется, вчера остановились на вопросе, как заболевание может послужить славе Божьей.
We need to remember John 9, verse 3.
Необходимо помнить Иоанна 9, 3 стих.
And we need to understand that what glorifies God is what is best for the sick person.
И понимать, что то, что прославит Бога, и есть самое лучшее для заболевшего человека.
And it may be that they do not get well.
И, возможно, он и не выздоровеет.
But you see, many folks want to get well. They want to get rid of their illness.
Но очень многие люди ведь хотят выздороветь, не хотят болеть.
These kind of folks will tend to do anything to get rid of it, even quackery.
Они...
Craziness.
Они употребляют все усилия, даже выходящие за рамки здравого смысла. В это время необходимо разобраться, оценить личные цели, устремленности человека.
Мы
говорили об этом раньше. Где сокровища этого человека?
And point C there, they need to embrace what God is doing, and am I content in what God is doing?
Он должен принять то, что делает Господь, и удовлетвориться этим.
2 Corinthians 12:9-10.
2 Corinthians 12:9-11. Но Господь сказал мне: «Довольно ли для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен».
One particular day I had this woman come in, and she was wanting to speak to me about her problems.
Однажды ко мне пришла молодая женщина с проблемами.
And as I mentioned to you, I sometimes have observers in the room, and this particular time I had a young lady sitting there with me.
Как я уже сказал, в таких случаях у нас есть еще один человек в комнате, да, и там тоже была одна сестра.
But this young lady who's been trained in biblical counseling has been in a wheelchair since her birth.
What?
Wheelchair. She has been the counselee, counselor in a wheelchair.
That young man, that was, да. Но вот это, she had been trained, right?
She was trained in biblical counseling, да. But это... she was in a wheelchair, and she was
okay.
The observer.
Ага. Да, значит, она, вот эта сестра, которая там сидела, она как бы прошла вот это обучение по душепопечению и сидела на таком стуле на колесиках.
The lady who had all of this trouble went through all of this complaining of what was happening in her life.
Вот эта женщина, пришедшая на консультирование, жаловалась на проблемы житейские.
And so I looked at the young lady who was there to observe, and I asked her, "Can you just tell me what happened in your day today?"
Ну, я обратился к той сестре, которая наблюдала за процессом, и задал ей вопрос: "А что случилось сегодня у тебя?"
And she said, "Well, I had to stay in bed until my caregiver came to help me get out of bed." Caregiver, somebody who cares for her.
Она сказала, что я не смогла встать сегодня с постели, ну, самостоятельно, мне помогли.
She then had to help me to the shower so I could take a shower.
Затем это, извините, я должен уточнить, она сидела не на стуле на колесиках, она сидела в инвалидном кресле, да? Потом она сказала, что меня понесли в душ, и только потом я смогла принять душ.
She helped me go to the restroom, go to the bathroom.
Потом меня должны были туда помочь отправиться в туалет.
That lady then helped to feed me and then was put me back in my wheelchair.
Потом помогла мне покормить меня и снова как бы усадила вот в это кресло.
And then I was able to catch a bus to come to the church to be an observer today.
Чтобы я смогла вот попасть там на автобусную остановку, станцию и сюда приехать.
What it did was it minimized some of the problems that this lady was speaking about.
И вот для чего я это сделал? Чтобы минимизировать те проблемы, тот груз проблем, которые вот та вот делилась, та женщина пришедшая. Вот эта сестра, она в инвалидном кресле уже 43 года сидела. И так выглядел каждый день ее жизни на протяжении всех этих лет. Она сказала, что если не придет вот этот вот помощник мой, то так, значит, все у меня ничего не получится.
So for that lady, she understood what I was trying to do, the one that came in for help. To show her that her problems are really not that big.
Да, и та сестра, конечно, понимала, что я собираюсь сделать, показать, чтобы указать на то, что ее проблемы на самом деле ничего не значат.
I'm even thinking of that to some degree about the comforts that I experience at home.
И я даже в каком-то смысле вот сравниваю это с комфортом, который есть у меня дома. Когда я путешествую, у меня же нет доступа к такому же комфорту. Жаловаться я не имею права, потому что Господь не хочет, чтобы я жаловался. Итак, каким образом я могу воздать славу Господу через болезни? Нужно понимать, что проблемы всегда будут в жизни нашей.
If you study the life of Joseph, you can see how his brothers had abandoned him.
Помните в жизни Иосифа, как братья с ним его поступили?
They went and sold him into slavery.
Они продали его в рабство.
And when Joseph's brothers they meet up again and with Joseph.
И потом, когда они снова встретились со своим братом,
they're afraid that Joseph is going to take it out on them.
Они боялись, как бы он им не отомстил. Помните, что он сказал? Вы хотели сделать зло, но Бог обратил это в добро. Вот это и есть, называется пониманием того, что Бог все контролирует и видит ту ситуацию, в которой ты находишься. Очень важно сохранять это в сердце своем. Давайте откроем Иова, 2 глава, 10 стих. Помните историю Иова? Это был самый праведный человек на земле. Посмотрите, Господь посмотрел на все дела его и сказал, что они добрые дела, праведные. Да?
But Satan visited God in heaven and asked permission to bring some adversity on Job.
Сатана оказался там среди сынов Божьих и попросил разрешения каким-то образом воздействовать на Иова.
Satan did so by wiping out his children, by destroying his homes and all of his flocks.
И что сделал Сатана? Он убил детей, да, Иова, и все богатство, все благополучие.
And then he also left Job with his wife.
И даже в конце концов вот разобщение с женой произошло.
And this is Job's answer to that.
И как Иов отвечает на это? Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Будем ли мы принимать от Бога доброе, а если будет что-то трудное, сразу жаловаться? А тут, посмотрите, в 9 стихе жена ему прямо советует: похули Бога. И знаете, что происходит, когда мы начинаем роптать? Мы с вами хулим Бога. Мы либо подразумеваем, что Бог не благ, либо не благ ко мне.
So when folks are dealing with adversity, we need to help them see these pictures clearly.
Поэтому нужно человеку дать понять эту иллюстрацию, эту картину.
Now there is one issue that you can look at the other things that are said there.
Можно посмотреть и другие моменты, которые здесь.
And I want to look at specifically the medical issue of depression.
И давайте рассмотрим такой момент. Значит, медицинский аспект депрессии. Ага, это у нас на 31-й странице. Медицинские вопросы, возникающие при душепопечении.
This is the most common medical condition that a counselor is ever going to face.
Это самая как бы частая проблема, с которой встречается медицинская, да, проблема, с которой встречается душепопечитель.
Some depressions are due to medical issues.
Некоторые депрессии возникают от из-за медицинских проблем.
We talked yesterday about the thyroid gland and how important that is.
Мы говорили вчера о
thyroid gland.
О щитовидной железе, да, и заболевании, и как это воздействует, да, на состояние человека.
If you have a hypothyroid, what it does is slow your body down and make you feel depressed.
Если у вас, значит, вот такое заболевание, то тогда повышается кровяное давление, и вы чувствуете себя плохо.
But if you have hypothyroid, you can go to your doctor and he can measure it and tell you whether you do or not.
Если у вас есть, да, высокое давление, то это тяжело, но вы идете к доктору, и он измеряет и говорит, в чем проблема.
In that particular case, it has nothing to do with any kind of a chemical imbalance, but it has to do with a thyroid imbalance.
И здесь, в этом случае, нету никакого химического дисбаланса, здесь просто повышенное кровяное давление.
Now, I may be raising some issues here that you don't have in Russia, and I'm not sure.
Возможно, я касаюсь каких-то проблем, которых России не возникают.
So before I get too far, I want to ask the question.
Но прежде чем углубиться в этот вопрос, к вам вопрос такой.
Does the medical community say that the problem with people is that they have a chemical imbalance?
Говорят ли сейчас врачи, доктора в России, что проблемы у пациентов связаны с химическим дисбалансом? Угу. Кому говорили? Я. It's less than in America, but there is a problem.
You're much more advanced people than America. So.
Значит, да, ну понятно, что вы это продвинете, не так, как в Америке все это запущено.
I've gone to the seminars where they talk about chemical imbalance.
Я посещал семинар, посвященный вопросу химического дисбаланса.
And I'm the guy in the back row who raises his hand and say, which chemical?
И один присутствующий поднял руку и сказал, что за химический.
And the answer to me is always, we don't know.
Или, what chemical, right?
Wait, what chemical? I'm asking, which chemicals? If there's a chemical imbalance,
uh-huh.
Which chemical is it?
А, то есть химический дисбаланс. И он спросил, какого химического элемента? И ответа он не получил на этот вопрос, потому что они говорят, мы не знаем.
And they say they don't know, so I say, well, wouldn't it be important to know what chemical it is?
И он тогда продолжал задавать вопрос, он сказал, а разве это не важно знать, какой дисбаланс, каких химических элементов?
And the answer generally is, it doesn't matter.
Но по сути ему ответили, да это не важно.
But I go away baffled that this person supposed to be a scientist doesn't have a clue.
Но если этот как бы человек, он называет себя ученым, значит, получается, у него вообще нету никаких там гипотез и догадок.
As you can tell from your chart or your illustration there.
Да, здесь у нас в конспекте, посмотрите, есть такая иллюстрация.
This is the reaction that's supposed to be happening in our brain.
Ну, вот эта реакция, которая, как предполагается, происходит у нас в мозгу.
Our brains are composed of about 100 billion nerve cells called neurons.
В мозге человека содержится более 100 миллиардов нервных клеток.
There are little gaps between them called synapses.
А между ними связи, которые называются синапсами, да?
By the way, as your brain functions and it's functioning all the time, these nerve cells talk to each other.
Другими словами, когда у нас мозги работают, эти клетки нервные, они как бы общаются друг с другом.
it's like making a meal and you put a little spice in there, salt or something. The flavors start to talk to one another.
Это как вот вы, допустим, приготовили пищу, там поперчили, посолили, и вот запах начинает распространяться.
So through these synapses, they're beginning to talk to one another, sending messages to each other.
Через вот эти связи синапсы, они начинают разговаривать, как бы общаться друг с другом, передавать информацию.
And they're sent to each other by means of chemicals.
И информация передается благодаря химическим реакциям. Необходимо, чтобы произошли какие-то реакции, чтобы информация передалась. Это называется невротрансмиттеры. Есть такой термин, невротрансмиттер как-то, да? Я придумал новый. Да, просто смотрите на картинку, тут все понятно. Да, но я доверяю вот этому доктору.
These neurotransmitters are released by one neuron and they travel across the synapse to bind with the other receptors.
Итак, вот этот невротрансмиттер, он как бы... А? Как? А, невромедиатор. Ну, трансмиттер – то же самое слово, да. Он освобождает какой-то определенный химический элемент, и ему нужно встретиться с тем, с рецептором. Рецептирующим, да, с рецептором. Ну, по сути-то, в общем, можно сказать, что происходит там такая активность в мозгу в каждый момент времени. Если больной принимает, или человек принимает антидепрессант, идея такая, что химическое вещество воздействует на вот этот синапс, на передачу. И потом на эти невромедиаторы, значит, воздействует, и каким-то образом улучшается вот эта реакция. И таким образом освобождает человека в конечном итоге от депрессии. Однако все вот эти вот умные слова – это всего лишь теория. Никто не может сказать точно, потому что никто не заглянул туда в мозг и не увидел это воочию. Потому что нет ни одного живого человека, который вот позволил бы себе вот так вот заглянуть. Вопрос такой.
Point C, look at point C. Are antidepressant drugs the best way to treat depression?
Пункт C. Являются ли медикаменты лучшим способом для лечения депрессии?
Because what it does, it doesn't get to the underlying problem of the depression.
Почему? Да потому что, то есть медикамент, он не воздействует на настоящую проблему возникновения депрессии.
What's going on in the person's life that may make them feel depressed?
То есть то, что произошло в жизни человека, именно это сделало свое дело, поэтому он в депрессии.
Is it because they've been out of work for 3 years? Is it because their wife doesn't love them anymore?
Может быть, он потерял работу и не работает уже 3 года. Или жена его больше не любит. Можно целый ряд проблем вспомнить и упомянуть, которые приводят к депрессии. А вот этот медикамент, он как бы все это замазывает. Давайте предположим такую гипотетическую ситуацию. Давайте представим, что у вас pain in your belly. Okay. Да, у вас, допустим, болит почка. Вы приходите к врачу и говорите, у меня тут страшно болит. И он тебе протягивает таблетку, прими ее, и все, боль пройдет. и вы понимаете, и чувствуете себя лучше. Все, боль прошла. I don't know.
Yeah, come on, tell me. What is it in Russian? You just had your insides burst. Uh-huh. There's a gland down there that's useless. Mm-hmm.
Да, но если, то есть таблетка только утихомирила боль, но там происходит вот этот, когда внутренности разрываются, как называется? Ну, перитонит, да. Перитонит. И вы умираете, короче, вот. Вы умираете безболезненно, так скажем. В этой конкретной гипотетической ситуации доктор позаботился о поверхности, да, о том, что наружу, но не озаботился о том, что по-настоящему болит. Я бы предпочел доктора, который вот как бы заботится об этом состоянии. Почему бы тебе не отправиться в христианскую церковь, чтобы убедиться или найти, в чем проблема?
Because 90%, 95% of the time it's going to be because of their life situation that they're depressed.
Потому что депрессия возникает в 95% случаев именно из-за вот этих вот житейских ситуаций.
Depression is this. It's a broken spirit.
Что такое депрессия? Это сломленный дух.
It's an emotion that we have.
Это эмоции, которые у нас возникают.
What is the cure for a broken spirit?
Что за лекарство против этого сломленного духа?
The work of the Holy Spirit.
Действие Духа Святого.
Look at Proverbs 17:22.
Давайте откроем притчи 17:22.
And it says there, a joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones.
Как там говорится, 17:22. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
Look at Proverbs 14:30. It says there, a tranquil heart is life to the body, but passion is rottenness to the bones.
Притча 14:30. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей.
Understand that the reason that their countenance has fallen is because of what's going on in their life.
Посмотрите, причиной вот таких вот физических недугов являются проблемы в жизни.
Okay, here's some medical advice.
И тут вот хочу дать вам такой медицинский совет, как бы.
Don't practice medicine, except for the doctors.
Да, не занимайтесь лечением. Ну, только вот кроме докторов, которые здесь есть, врачи. Никогда никому не советуйте оставить какие-то таблетки, если они их принимают. Вы не врачи.
Leave it to the doctors to do that.
Пусть врачи об этом позаботятся.
I've worked with folks who have been depressed or had schizophrenia or bipolar.
Я работал с людьми, которые с депрессией, проблемы были шизофрения и the third one is
bipolar.
Я не знаю этого слова. Ну да, такая медицинская депрессия.
They've gotten better. Because of the counseling.
И им стало лучше после душепопечения.
And they asked me the question, should I go off my medication?
И они спросили, что мне теперь, может быть, бросить эти таблетки?
Go back to your doctor.
Я им сказал, нет, иди к врачу.
Because with all medication there are side effects.
Потому что в каждом, каждый лекарственный препарат оказывает побочный эффект.
And if you take yourself off of some of the medication, it may be even worse for you.
Потому что если... потому что если ты так быстро сойдешь, да, с этих лекарственных препаратов, может, тебе даже намного хуже станет. Пусть они оставляют эти свои препараты, но медленно, разумно.
You can only deal with the spiritual issues and stay in that realm.
Ваше дело обращаться только к духовным проблемам, к духовной сфере.
However, at the same time, do not be intimidated by the medical community.
И в какой-то стороны intimidated.
Community, the medical community, don't be or doctors, don't be intimidated by doctors.
Intimidated is that word.
Intimidated is
depressed. Да, и еще один совет. Не бойтесь медицинского сообщества. Не бойтесь группы врачей, которые, с которыми говорят. Простите, вот, сестры, но мне нужно это сказать. В Америке мы называем своих врачей практикантами, наверное. И это означает, что они на нас практикуются, мы у них кролики подобные. Потому что они не знают, в принципе, вот всего, да? Но пускай они вот в этом случае на себя ответственность берут.
Доктор Питер Брэгин is a very well-known psychiatrist.
Доктор Питер Брэгин очень известный психиатр.
And he wrote a book called Toxic Psychiatry.
Он написал книгу, которая называется «Токсическая психиатрия», если буквально переводить.
And basically what he showed is that attention deficit disorder, which children have.
И по сути, что он здесь написал, значит, он изобрел или предложил такой известный термин, как у детей вот это вот как внимание, да, или повышенная активность, или нет, не гиперактивность, а рассеянность, да, рассеянное внимание.
He has proven that the drugs of Ritalin and Tegretol don't help.
Он доказал, что в этом случае никакие там лекарства, которые там прописывают, они неэффективны. И он сказал, что лучше всего как бы оказывать душепопечение этим детям. А когда ты опекаешь детей, разговариваешь с детьми, то ты наставляешь родителей. Я хочу показать, что даже в медицинских кругах есть люди, которые считают, что в данном случае лекарства неэффективны.
Any questions on that?
Вопросы по этому поводу?
Please, right here.
То есть ты имеешь в виду, как быть с человеком, который сейчас, у которого сейчас приступ, так что ли, или как?
Не приступ, а кто, например, учится психдиспансере.
Ага. Обострение, да? So how to counsel the people that are in a kind of in a crisis of the situation? Do you know this schizophrenia is active in fall or spring, so the people is kind of inadequate reactions. How do we, you know?
Okay, remember what I said. Okay, we need to go back to what was said.
Да, нужно вспомнить, вернуться к тому, о чем мы уже сказали.
We are counseling them for spiritual issues.
Мы разговариваем с ними о духовных вещах.
In my church, I have quite a few doctors that I can send them to.
У нас в церкви есть врачи, которым я могу отослать человека.
Go and check your blood, go and check your thyroid.
Ну-ка, иди, проверь, какое у тебя давление, проверь, еще какие-то анализы сделай.
That's the wisdom of that.
В этом необходима мудрость.
If they're having issues where they're going to hurt somebody,
если у них вот такие проблемы, они неадекватны, могут кому-то повредить.
In the U.S., what they do is put them in lockdown.
У нас в Соединенных Штатах, like our world,
they put them away.
Да, они их в смирительные рубашки надевают, да, и уводят.
Most people, when they hear that, don't want to do that.
И вот когда только человек, ну, большинство услышит, что угроза этому есть, они вот прекращают вот это все.
Most of them get all better when they know that that's where they're going to go.
И у многих даже улучшение наступает, вот проходит вот этот приступ.
Or it was good enough that they weren't going to hurt themselves or harm anyone else.
Да, и чтобы не повредить, say it again.
So they won't hurt themselves or harm anyone else.
Uh-huh.
Usually get better.
Да. Им становится лучше, и они не, как бы не оказывают никакого вреда. Да?
Okay. Question. Did I answer that?
Ответил я как-то это? Already. Almost.
Almost. Mm-hmm. Well, I want to make sure I get it all the way.
Как же мне до конца-то? Я не хочу до половины вам только ответить. So we have in church. In people that are kind of inadequate to the world issues, to the situations, mm-hmm. It's kind of indifferent, kind of maybe brain problems or terror.
Yeah.
You know, schizophrenia.
She's saying people in the church are.
Yeah, in a church. Они члены церкви, да, или как? They are not the members of the church, but they attend the church.
Oh, they attend the church, and mm-hmm. they're the ones with these kinds of problems. And
yeah.
Can I tell you? there's something that the church does.
У церкви есть дело.
It attracts those kinds of people.
Есть такая особенность, да, скажем так. Она привлекает к себе таких людей.
Just like the light. In the middle of the summer on at night attracts bugs.
Прямо как свет, яркий свет ночью, да, фонаря привлекает все всяких жуков.
So the light in the church attracts weird people.
И свет церкви привлекает вот таких странных людей.
Now the question is this, I know why.
И знаю ли я почему?
Because some of the people in the church are actually nice.
Потому что люди в церкви, ну, в массе своей, они добрые.
The people in the world are ignoring them and shun them.
А в мире люди злые, и они как бы сторонятся и отпихивают их.
The people in the church try to talk with them and try to reason with
them. Церкви же, наоборот, стараются как-то поговорить, убедить.
There's also the thought that some of this is demon activity.
Иногда некоторые тоже думают, что это такая бесовская активность.
Where these people are possessed and they're taking up our time and our effort.
И они на самом деле одержимы, и вот они пытаются каким-то образом воздействовать.
A few years back a gentleman was threatening to kill himself.
Несколько лет назад человек угрожая самоубийством.
But he only did it during the church service. He only did it during the church service.
Но он угрожал это только во время церковной службы.
So I'm getting pulled out of the church service to deal with this guy because he's threatening to commit suicide.
Поэтому его как бы вывели, потому что он угрожал, что он сейчас совершит самоубийство.
And I'm not able to worship God on Sunday.
Because of what you
put. I'm not able to worship God on Sunday because I'm having to deal with this guy threatening to kill himself.
Mm-hmm. И после того, как вот мне пришлось как бы вот заняться его вопросом, да, я не мог поклоняться Господу вот, искренне от всего сердца, именно потому, что я вот как бы с ним вот так пообщался.
So I finally said to him, I said, the next time that you threaten to kill yourself, I'm calling the police, I can take you away.
И поэтому я сказал ему, в следующий раз, когда ты будешь вот так поступать, я просто вызову полицию, и тебя заберут. После этого больше он этого не делал. Некоторые люди просто привлекают к себе внимание, потому что их никто не любит, на них никто не обращает внимания. Может быть, отец или мать неправильно к ним относились. Можно много-много перечислять, почему, разных причин.
Romans chapter 1.
Римлянам 1 глава.
Verse 24, 26 and 28.
24, 25, 26.
God says this. God gave them over. God gave them over. God gave them over.
Господь повторяет там каждый раз.
At some point, God's grace, he just goes like this.
Господь предал их и предал их. То есть в какой-то определенный момент Господь, если можно так сказать, умывает руки. Я дал вам достаточно света, достаточно просвещения для того, чтобы, что вам необходимо, но вы отвергли это.
The church leadership needs to get to a point where they make a decision to either ask that person not to come back, or they can't display their activities during the service.
Я думаю, что церковное руководство не должно позаботиться об этом и либо посоветовать и предупредить, чтобы они больше не посещали собрания, либо они должны убедить их не проявлять вот это свое, ну как бы все свои вот эти вот странности.
All right. Questions over here.
Вот, то есть, есть же разница, наверное, в подходе к работе с такими людьми. Должны ли мы вообще как бы браться вот за вторую?
За обремененных, да?
Да, да. Вот, кстати, когда он оказался на улице, вот, в прошлом году, да, это был результат деятельности одного из таких вот старых категорий. Он сейчас находится в психиатрической клинике, там с уголовным делом судили, но будет на приговор по нашему делу.
So you should remember the situation the last year that you were outside because of the activity of a person like that, because of the, you know, this bomb in the mm-hmm. so you kind of victim of that kind of person, like.
Да, там ситуация, ну, как слышали, да, что Света сказала, позвонили, там сообщили о бомбе, а это сделал человек, который сейчас находится в психиатрической клинике. И Билл говорит, а было круто вообще. I'll be back soon.
Welcome to
Enjoy.
Russia.
Добро пожаловать в Россию.
And the question is, we have to deal differently among the so and differentiate the people that are really kind of is by demons activity dealt mm-hmm. by demons activity, and the other category is just physically ill, physically unable. So should we kind of see the difference, and should we deal with that demon-possessed people?
Yeah, for us to try to determine the physical disability or the demon possession is impossible.
Для нас, я так думаю, что разобраться и четко разделить, что это демоническая активность или же или физические проблемы, это очень трудно, практически невозможно.
Remember the father of lies, those are his children. They're demons, you know, father of lies is Satan.
Да, помните, что отец лжи, это его дети, как бы, да?
I think I talked to a demon once.
Я так думаю, что однажды мне пришлось поговорить с бесом.
But I don't know.
Но я точно не знаю.
I can tell you this, that the hairs on my arms and the hairs on my back of my head were standing up straight.
Но вот свидетельствую вам, что вот волосы дыбом у меня встали на голове и по всему телу, где есть.
Because it sounded really, really strange.
Потому что звук вот этого голоса на самом деле очень-очень странный был.
And the only thing I knew to do was to open up my Bible and start reading scripture.
И все, что я захотел в этот момент сделать, это открыть Священное Писание и начать читать его.
And I read through two chapters before this thing stopped.
И я две главы прочитал, пока ну, вот это все состояние как бы не прошло. Я точно не знаю, но вот так это звучало, как бы, да? It was the sound from a person, or
the sound was from the person.
Да, этот, да, голос. Это там женщина была такая.
Then turned into this a voice that the I mean, even now I'm thinking about it. It just was a different kind of voice. I don't know that it's even been copied on television or movies.
Она, эта женщина, и вдруг как бы внезапно из нее вырвался вот этот голос. Я не слышал даже, не знаю, может ли кто-то записал такое по телевидению, но это был очень странный голос такой.
So,
и от нее исходил, да?
But then we just get the regular crazy people.
Да, но и есть, конечно, вот, ну, простые люди с проблемой. Вот.
Any questions? Yes, we had one here.
Да, я попробую перевести. Some people excuse the strange conduction, the strange behavior, and excusing themselves because I'm so nervous because of this, all these issues. My nerves kind of broke down because of the situation. So excuse my attitude, excuse my behavior.
Well, I would say to them, I will punch you in the mouth.
Я сказал бы, сейчас в челюсть получишь от меня. И, пожалуйста, прости, у меня расшатанная нервная система. И, по-моему, поможет. Я ничего не могу сделать, так вот нервы мне повелевают.
We can find lots of excuses.
Мы можем много извинений находить.
And I think they need to understand 1 Corinthians 10:13. Turn to 1 Corinthians 10.
Давайте-ка 1 Коринфянам 10:13 откроем.
And 1 Corinthians 10:13 says no temptation has overtaken you.
Тут сказано следующее, что нет такого искушения, которого невозможно преодолеть.
Even nerve temptation.
Даже вот это расшатанные нервы.
There's no temptation. If you're a Christian, that's what it says here. You can't.
Если вы христианин, то вы можете с этим справиться.
It doesn't say most temptations. It says no temptation.
Не написано же, что большее число, большинство искушений, сказано все.
Because it's common to man. Others may have that same nerve problem.
Потому что это очень так по-человечески.
But it says here God is faithful.
Но тут написано, что Бог верен, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Поэтому мы не можем использовать это в качестве извинения. Или же, если вы не можете справиться, тогда христианин ли ты, если не можешь?
Because when you die and you stand before the King of Kings and the Lord of Lords,
ты умрёшь и предстанешь пред Господом господствующих.
You're not going to be able to say, "My nerves made me do it."
И можешь ли ты извиниться так? Ну вот расшатанные нервы были.
My wife made me do it. Oh, that's what Adam did.
А кстати, или скажете, что это жена меня? А кстати, это же Адам так поступил.
It's in the same category.
То есть та же самая категория извинений. One question more.
Another question.
So, I guess we have this kind of person, but he's kind of patient, it's relaxing, but should I counsel them? And what is the method, how I have to counsel that kind of people reading the Word of God, doing like I'm doing with average people?
I'm trying to understand. Mm-hmm. They have this problem. How do I counsel them?
Yeah, okay. In at church, like
right.
They have that kind of people, but they're not crazy.
You have to ask Timur to let me stay over for another week so I can help you.
Попросите Тимура, чтобы он оставил меня еще на несколько недель, тогда бы я, может быть, смог подробно рассказать.
We're just getting started.
Вот это у нас сейчас только начало, да?
This is only halfway through, and it took us a week.
И это мы как бы вот до этого дошли, и мы неделю уже прозанимались.
But with this kind of person, I do want to get them into the Word of God.
Но в случае с таким человеком я должен, конечно же, подвести его к Слову Божьему.
I want to show them that the Word of God has hope for them. Look at Romans
15:4. Я должен через Слово Божие показать ему надежду. Давайте откроем Romans 15:4. Римлянам 15:4, по-моему. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
I want them to have hope, and the place that they're going to find it, as it says here in 15:4, is what is written, not what was written before, and what is written here in the New Testament.
Я хочу, чтобы этот человек обрел надежду. А откуда можно найти эту надежду? Посмотрите, из того, что написано, написано прежде и написано нам в наставлении.
God's word is what's going to help them.
Именно Божье слово сможет им помочь.
Look at verse 13.
И посмотрите в 13 стихе. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Не только Божье Слово, но и действие Духа Святого также приводит к надежде. Я не хочу оставаться тем, кем был. До Христа у нас каждого своя плохая история, да? Но после Иисуса Христа наша плохая история заканчивается. Я бы побуждал, убеждал их, чтобы они прекратили делать то, что делали.
And one of those things is within the scope of counseling is to give them hope that they can change.
И все, что происходит в процессе душепопечения, должно приводить к надежде, что может наступить перемена.
But as you can see, it is by the word of God and by the
Но
Holy Spirit.
Но снова, значит, должен вот на это сделать акцент через Божье слово и действие Святого Духа.
By the way, I just remembered what exploded in my body when I had that pain.
You had the pain.
Yeah, well, no, I didn't have it, but you know the illustration.
Я вспомнил, да, что там взрывается там в теле человека, если вот есть такая боль, да?
It's called an appendix.
Называется аппендикс.
Да.
Ну, правильно сказали, перитонит.
Question. Any questions?
Вопросы? Do you have this? It's 35 minutes.
any questions? If we don't have a question, why don't we do one there and then we can start developing the mind of Christ later in the next session.
Давайте-ка мы сейчас опять вопросики посмотрим, и потом в следующий час обратимся. Вопрос, значит, следующий. Была объявлена помолвка, но у брата не было паспорта, он делал документы. Прошло 3 года, паспорт еще не получил. Руководство церкви их обвенчали. Руководство церкви обвенчало, да, их? Объяснение. Брак – это договор общения. Паспорт дается, но неизвестно еще, когда будет дан. Поэтому решили их, чтобы они поженились. Оба брачующихся зрелые христиане. Сделано ли это по-библейски? Вот. Сейчас постараюсь похороче. So, what do you think about the marriage? So, and the actual situation happened. One person had no legal documents. And our government requires the documents to make marriage kind of legal. But the church leadership decided to anyway, make through all this, you know, forget these issues and bless them and marry them. What do you think about the marriage? Is it the issue of having this legal document, mm-hmm. or this is the kind of church thing? The couple is mature Christians.
Is this something that's throughout the nation of Russia?
Такое происходит, да, у нас в России, вот когда нет документов у людей, и вот они хотят пожениться.
I didn't know if it would translate into Russian.
Извините, не перевели меня. Я сейчас зазвучу таким голосом, что у вас мурашки.
Is this something that goes on throughout Russia?
Вот такое есть у нас, да, в России? Бывает такое?
I was just curious because we always ask those kinds of questions as well.
Мне интересно, потому что у нас тоже такие вопросы возникают.
If we go into the Old Testament and some of the examples that we see there.
Когда мы обращаемся к Ветхому Завету, ко всем примерам там.
Jacob goes into a tent, lays down with what he thought was Rachel, but it was actually Leah.
Посмотрите, как Яков заходит туда в шатер и ложится рядом с той, которую думает, что это Рахиль, а там Лия.
He's married.
И все, он женат.
We have Boaz sleeping, and some woman sleeps at his feet.
И там в тумте Вааза, и он спит, и у него у ног там расположилась тоже женщина.
That was his marriage ceremony.
И вот после этого он женится, да, и там происходит церемония.
I say that just to let you know that there isn't necessarily a one way to go and get married.
What?
There is not one way to go and get married.
No way.
In other words, there is no. There isn't a one way to get married. In other words, there's multiple ways.
Да, о чём я хочу сказать, что нету одного пути, как люди сходятся, как они женятся, да? Есть много разных способов.
One thing I do know is that having sex does not make you married.
Но знаю я точно следующее, что если произошла интимная связь, то тогда ты не считаешься автоматически женатым человеком.
I know that because of John chapter 4.
Я знаю это благодаря Иоанну 4 главе.
In John chapter 4, Jesus meets the woman at the well.
Там Иисус встречается с женщиной, самарянкой.
And he's talking to her and about her situation.
И разговаривает о ситуации, в которой она находится.
And he says this to her, the man you are with now is not your husband.
Помните, что он говорит? Вот мужчина, с которым ты сейчас живешь, он тебе не муж.
She was living with him, probably having sex with him.
Но она живет с ним, и, скорее всего, у них интимные отношения.
And he says, he declares that they weren't.
Но Иисус Христос говорит, что он тебе не муж.
So sex doesn't make you married. So what?
Таким образом, секс не делает тебя, не созидает, скажем, не делает брака, а что делает?
We didn't always have governments to declare us married.
Мы, значит, знаем, что правительство вот отмечает вот это или регистрирует брак.
That's really more of a modern day kind of situation.
Это современное положение вещей.
This is the way I look at it.
И вот как я это рассматриваю.
If those two people have an intent to get married,
если те двое собираются пожениться,
and they have a desire to get married,
и желают это,
they come to the church and they get married, they're married.
И приходят в церковь, и в церкви их сочитывают, тогда они женатые считаются.
So those folks are married. I don't think there's any doubt in my mind.
Да, вот и в случае вашем, да, они, конечно, муж и жена, я даже не сомневаюсь.
Now I would just suggest to the church leaders, since you are in this country.
И теперь бы я посоветовал руководству, поскольку вы живете в этой стране. Римлянам 13, там, где говорится об властях, мы должны подчиняться установлению властей этой страны.
And yes, I understand this may be a way of controlling you or maybe having you spend money on the license to get married.
Да, и, возможно, там нужен какой-то период, пройти время какое-то, и даже потребуются деньги для того, чтобы получить необходимые документы.
But Jesus said this, give to Caesar what is due Caesar.
Но там сказано, отдавайте Цезарю Цезарева, да? Кесарю Кесарева.
And give to God what is due to God.
А Божье Богу.
And so, yes, you're married, Should you make that right with the authorities?
Так.
Yes.
Мы признаем, что вы теперь муж и жена, а теперь отдайте должное властям, то, что они требуют. So the leadership was actually right in this situation. Да?
Yeah, they're married.
Да.
Yeah.
Так что да, руководство церкви в этом случае по-библейски хорошо поступило. But it's like an exception because they didn't know actually when they would get these documents because they not have their passports to have this, and they don't know. They are trying to do this paperwork, but it's going on.
But they're doing it.
Yeah.
The intent of the heart.
Да, но они делают, они продолжают заниматься документами. Yeah. То есть они намереваются это сделать. It's break time, I think.
We have one more question over here, and I want to make sure I take it.
Еще один вопрос, и после этого прервемся. First Corinthians 6, chapter 6. Mm-hmm. 1 Corinthians 6, 17. What do you think?
But the one who joins himself to the Lord is one spirit with him.
Connecting with this woman is like one body with her. Would you think this is a kind of marriage or initiation?
This has nothing to do with marriage. But the one who joins himself to the Lord is...
No, 16.
Okay, I thought it was
17. You know. Is this a marriage?
What that is...
Так что здесь у нас?
Is a warning not to do that.
Это предупреждение не поступать так.
That's what this is. That's a warning.
Вот что здесь сказано. Это предупреждение.
Notice, at least in my English Bible, it puts a question mark at the end of it.
Кстати, по крайней мере, у меня в английском переводе тут у меня вопросительный знак.
He's basically saying, how in the world can you do this? Don't you know you're joining yourself to this person?
Другими словами, он говорит, что вы делаете, ребята? Вы разве не понимаете, что происходит, когда вы так поступаете?
Because he goes back to Genesis 2:24 and he says,
и он туда возвращается в Бытие, вторую главу, вспоминает те стихи.
That the two shall become one flesh. In other words, he's warning them against that.
Двое становятся одной плотью. И таким образом, на основании этих стихов, он делает предупреждение.
So, yeah, that's the... More that kind of a thing.
То есть вот это не как бы не установление, а предупреждение, да?